знай наших. Игорь Роговских. С главным, о главном и не только.
Ирина Николаевна, как долго вы уже возглавляете журнал «Диалог»?
Журнал «Диалог» я возглавляю с января 2015 года.
Это был какой-то случайный поворот судьбы такой, или все-таки были у вас мысли о том, что так получится?
Мыслей как таковых у меня не было. Я в то время возглавляла отдел непрерывного образования в Федеральном институте развития образования при Министерстве образования и науки. То есть была достаточно интересная работа, но параллельно с этой работой я имела опыт, так сказать, подготовки нескольких программ сначала на радио «Рансис», потом на радио «ВОС». И Владислав Сергеевич Степанов, зная о моем таком достаточно серьезном увлечении, он, наверное, где-нибудь в 2013 году со мной разговаривал, что вот Александр Иванович Лапшин собирается на пенсию, не хотел ли бы ты возглавить журнал. Ну, я как-то говорю, что, Владислав Сергеевич, у меня интересная работа, я даже не хочу об этом думать, тем более Александр Иванович работает, и пока человек работает, разговаривать на эту тему, мне кажется, даже неприлично. Но вот в декабре 2014 года Александр Иванович внезапно умер, и на похоронах Владислав Сергеевич со мной поговорил, как-то вот застал меня, наверное, врасплох и убедил, что надо попробовать возглавить журнал. На моей предыдущей работе как-то отнеслись сначала с непониманием к этой моей затее, но потом подписали заявление, и я с января стала возглавлять журнал «Диалог».
Насколько серьезно работа на радио «Рансис», радио «ВОС» подготовила вас к вот этой деятельности в «Диалоге» уже?
Да, конечно, это был очень хороший задел, многому научилась, много было интересных встреч, и мне, в общем-то, это нравилось. Но, наверное, назвать полноценной работой – это не совсем правильно. На «Ранс» это вообще была общественная работа. На «Радио ВОС», конечно, это уже более серьезно, то есть я там работала по договору, это уже была настоящая работа. И я считаю, что подготовка была достаточно основательная. Этот опыт, конечно, не прошел даром, и в моей теперешней работе я использую его, конечно, по полной.
А в чем заключается работа главного редактора звукового журнала «Диалог»? Может быть, на примере одного рабочего дня нашим читателям расскажете?
Я, наверное, неправильный руководитель. Я пытаюсь вникать во все процессы и по возможности все отслеживать, контролировать. Но это не значит, что у людей нет никакой степени свободы. Но, во всяком случае, я прослушиваю все материалы. Во многих при подготовке я принимаю активное участие в редактировании с корреспондентами. Во всяком случае, первоначальный контакт чаще всего это все-таки я произвожу. Очень много контактов с регионами. Ну, я просто достаточно многих во Всероссийском обществе слепых знаю как руководителей, так и обычных членов ВОС. Поэтому мне, в общем-то, несложно было выстроить отношения с регионами. И пришлось немножко перестроить саму концепцию журнала, привлечь много авторов из регионов. У нас в настоящее время около 30 корреспондентов в регионах. Мой день, ну, я жаворонок, начинается рано. Я уже где-то 6:30-7 на работе. Пока никого нет, я люблю посидеть с текстами, потому что, да, у нас журнал звуковой, но у нас очень много работы с обычными печатными текстами. Ну, это такая специфика подготовки номера. И я люблю вот именно такую кропотливую работу выполнять, пока еще никто не пришел на работу. Потом приходят сотрудники, мы начинаем обсуждать те материалы, которые поступают из регионов, материалы, которые подготовили непосредственно наши сотрудники. А я считаю, что вот наш журнал – это коллективное творчество. Мы очень много с коллективом обсуждаем именно концепцию номера, как будут выстраиваться материалы. И сказать, что, вот, допустим, выпускающий редактор Юрий Лунин, он занимается только вот тем-то, 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 Алексей Упшинский, замглавного редактора, тем-то, тем-то. Да, у каждого есть определенная область, за которую они отвечают, но, тем не менее, много мы делаем, обсуждая коллективно. Почему нам было очень некомфортно, когда была пандемия, и мы 2 месяца сидели по домам. Да, телефон хорошо, но энергетика, вот когда ты сидишь за одним столом, обсуждаешь, это совершенно другое дело.
То есть в редакции среди сотрудников существует взаимозаменяемость. Каждый, в общем-то, может подстраховать своего коллегу. И именно на таком образе работы вы, как главный редактор, настаиваете.
Раньше я все-таки больше придерживалась того, что то, что я могу, я сделаю сама, и многие операции я выполняла, потому что мне это просто нравилось. В сентябре я заболела коронавирусом, причем заболела достаточно серьезно, и подготовка 5-го номера, если бы не вот эта возможность заменять друг друга и незнание коллективом всех тонкостей, могла кончиться достаточно печально, номер бы просто был сорван. А так как коллектив знал, что и как мы делаем, моя болезнь, в общем-то, была не фатальна, и коллектив практически без меня номер вытянул. И вот после этого я стала больше в какой-то степени грузить своих сотрудников, потому что поняла, что, не дай бог что, чтобы журнал не пропал.
Да, то есть вот такая ситуация, сложившаяся в 2020 году, она продемонстрировала правильность вот этого подхода.
Да, во всяком случае, жизнь доказала, что мы идем правильным путем.
Упомянули вы о том, что со многими людьми во Всероссийском обществе слепых по работе приходилось общаться. Можете вспомнить свои места работы?
Первое образование у меня – Горьковский университет, факультет вычислительной математики и кибернетика. А я 11 лет отработала программистом. Место мне очень нравилось, и коллектив нравился. И если бы не перестройка, когда, в общем-то, оборонка приказала долго жить, и практически наш институт развалился, я бы, наверное, программистом работала до сих пор. Случилось, как случилось. И в начале 90-х годов начался подъем различных некоммерческих организаций. Мы очень много тогда в Геленджике общались, представители различных региональных организаций. Как-то тогда такая была волна создания некоммерческих организаций. И когда оборонка стала разваливаться, я поняла, что надо искать новое место работы. И перешла в такую некоммерческую организацию, вернее, не перешла, а мы с небольшой группой, единомышленников создали, многим, наверное, известную, тогда она называлась Межрегиональная ассоциация содействия творчеству Камерата. Тогда она объединяла людей творческих. Потом постепенно менялась возможность финансирования. Если нам, допустим, 94-й, 5-й год еще удавалось получить финансирование на межрегиональную организацию, то в 96-м году пошли проблемы с финансированием из бюджета Нижегородской области. И в марте мы создали центр Камерата и начали уже работать не только в направлении развития творчества, но вообще у нас это назывался Центр социально-трудовой профессиональной реабилитации Камерата. Мы тогда очень много проводили межрегиональных мероприятий. У нас было тогда при мне проведено несколько международных конференций. А так сложилось, что в 98-м году я переехала в Москву, и Межрегиональная ассоциация содействия творчеству была реорганизована в теперешний РАНСИС. То есть такая у нас произошла реорганизация. Я в Франции была представитель правления. А в 2000 году, в августе, КСРК ВОЗ возглавил Владимир Петрович Баженов, и в сентябре он меня пригласил на работу. Под меня был создан отдел по связям с общественностью. Когда у нас была Камерата, мы уже очень много общались с людьми из разных регионов. А когда я устроилась уже в КСРК, там, конечно, очень много было контактов и с председателями, и с активом Всероссийского общества слепых. Эти контакты сохранились многие до сих пор. Я отработала 4,5 года. Оттуда я перешла в Институт коррекционной педагогики. Я в 92-м году поступила в Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Было уже понятно, что надо получать вторую профессию. И у нас был уникальный тогда выпуск. Мы учились на базе Волоколамского центра реабилитации слепых. И у нас была именно ориентация на обучение о работе со взрослыми слепыми. То есть мы были именно такие реабилитологи для Всероссийского общества слепых. И это мне, конечно, тоже помогало всю жизнь. И сейчас, наверное, читатели знают, что в нашем журнале много по вопросам реабилитации. Я перешла в Институт коррекционной педагогики, в 2006 году защитила кандидатскую, занималась вопросами образования. В 2009 году меня пригласили в Федеральный институт развития образования, и там мне предложили возглавить отдел. Я занималась вопросами образования инвалидов, причем вот от начального до профессионального. Это очень интересный был опыт, много было командировок по регионам, и тоже, в общем-то, помогло укрепить определенные связи. Вот, когда я перешла в ИПТК «Логос», возглавила журнал «Диалог», весь мой накопленный опыт помог мне в работе уже в журнале.
Ну что ж, даже вот небольшой такой рассказ о трудовой деятельности дает возможность понять о огромном объеме накопленной полезной практики. Со вторым образованием высшим все понятно. Необходимость его получения вытекала из вот сложившихся обстоятельств той деятельности, которой тогда занимались. А вот первое высшее образование программиста для советских времен, мне кажется, это весьма необычный такой выбор. Кто-то подсказал, повлиял каким-то образом на этот выбор. Как это случилось?
Нет, вообще я хочу сказать, что для советского времени это как раз выбор был обычный. Я писала кандидатскую по профессиональному образованию лиц с нарушением зрения и много изучала статистики. Так вот, в 80-е годы было более 200 инвалидов по зрению, работающих в государственных учреждениях. То есть это была как раз тогда профессия достаточно популярна. Но я вообще в школе хотела быть педагогом, журналистом. Но я достаточно неплохо училась. У меня 1/4 в аттестате по-русскому. Я хотела поступать на филфак. У меня был очень хороший учитель литературы Александр Николаевич Лушин, родственник Добролюбова. Он меня в журналистику посылал. Но педагоги со мной поговорили. Говорят, вот поступишь ты, а куда дальше? Где ты будешь работать? Иди на факультет вычислительной математики и кибернетика, там тебе, по крайней мере, будет гарантированная работа. У нас в городе уже тогда в Горьком работало более 20 программистов, в основном в оборонной промышленности.
Именно из числа
инвалидов? Да, именно инвалиды, причем основная масса тотально незрячие были. Это был расчет. Ну, как и смеются, вот я рассчитала, то есть работа мне нравилась, учиться мне нравилось, но вот именно мое увлечение педагогикой и журналистикой потом взяли верх, и второе мое образование было педагогическое, и в образовании я поработала достаточно много, ну, а сейчас, как вот видите, я журналист.
Ну, то есть лирик все-таки взял верх да. У вас над физиком.
Да, но опять-таки не развалить Советский Союз, все было бы вот.
Ну, как знать. Как было бы.
Нет, да? Но печататься я стала уже вот в 80-е годы, в «Школьном вестнике», в «Нашей жизни», в журнале «Диалог». В 89-м, по-моему, у меня были первые уже интервью. То есть журналистика-то, она все равно рядышком ходила.
И в ВОСовской жизни со школьных лет, как я понимаю, принимали участие?
Да, ВОСовская работа. Я в 8 классе, 15 лет, была избрана председателем первичной организации школы. Тогда ВОС принимали с 14 лет. И вот так случилось, что я с 15 лет занимаюсь общественной работой. Причем тогда все было по-серьезному. Меня приглашали даже как председателя направления, заслушивали отчеты о работе. То есть это была достаточно серьезная и интересная работа. И очень жаль, что сейчас принимают во Всероссийское общество слепых с 18 лет. Но это такое у нас законодательство. Ну и я потом, когда была студенткой, уже входила в бюро. У нас была местная организация работников интеллектуального труда, тогда она называлась «Первичный». Я была в бюро, а в 89-м году меня уже избрали председателем. С 89 по 98 год я была председателем этой организации. И где-то в начале 90-х меня избрали в Совет незрячих специалистов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. То есть я на общественной работе всегда, хотя я работала вне общества слепых, но с обществом слепых мой контакт не терялся никогда. И даже вот когда у нас была камерата, и до сих пор камерата, очень тесно работают с областным правлением. Конфликтов на этой почве никогда не было.
Еще немножко остановимся на школьных, студенческих годах. Насколько старшеклассники, студенты были заняты, насколько погружены были в вот эту общественную деятельность, жизнь, как в вашем случае все это происходило?
Я сейчас вообще, когда слышу, что вот в советское время незрячих обижали, я это как-то слушаю и удивляюсь, потому что я с этим сталкивалась редко. И когда мы учились в университете, нам достаточно много помогали и преподаватели. Вот, допустим, представить ситуацию, вот как сейчас рассказывают студенты, что подойти к педагогу, обратиться за каким-то советом, а он тебе бы ответил, что мне за тебя не доплачивают, я тебе помогать не буду. Это в страшном сне не могло присниться. То есть помощь, во всяком случае, в нашем университете была, но у нас были и педагоги незрячие, вот Владислав Сергеевич Медведев, Владимир Ильич Мухин, то есть Владислав Сергеевич – это тотально незрячий. И, в общем-то, у нас много училось на наших факультетах, поэтому педагоги многие учились с нашими незрячими. С нас, в общем-то, спрашивали достаточно жестко, как у нас вот наш завкафедры по кафедре алгебры и логики Валерий Николаевич Шевченко говорил, вот с этих спрашивать вдвойне, если мы их не научим, их уже никто не научит, и как они придут на работу. То есть нам поблажек не было, но это не потому, что к нам придирались, а потому что из нас хотели сделать специалистов. Я вот своих педагогов вообще вспоминаю с большой благодарностью, потому что к нам относились они очень неплохо. Очень мы после университета со многими встречались, и так вот получилось, что Марина Рощина, она на 2 года меня младше училась. Вот у них на курсе было 3 незрячих, у нас вот было 3. С одной стороны, вроде бы вот коллектив могли бы сформировать из незрячих, тем более мы жили в одном общежитии. Но у нас компания была всегда смешанная. Мы общались не потому, что вот кто-то слепой, кто-то зрячий, а потому что вот с этим интересно, с этим нет. И студенческая жизнь у нас была очень активной. Я вообще вспоминаю с большой благодарностью. У нас, допустим, вот Марина Рощина была ленинская стимитиатка. Я входила в бюро комсомольской группы. Но это уже говорит о том, что нас ребята, в общем-то, воспринимали неплохо. С некоторыми мы общаемся даже до сих пор. Поэтому вот я студенческое время вспоминаю с большой благодарностью.
Все мы, как известно, родом из детства. И наверняка многие ваши способности, многие ваши черты характера вы получили наследство от своих родителей. Я бы хотел, чтобы вы немножко для читателей диалога рассказали об этих людях.
Ну, папа у меня был офицер советской армии, мама – медсестра. Родиться я должна была в Эстонии, но мама уехала меня рожать на родину в Горький, поэтому я, в общем-то, не иностранка. Потом у меня в 3 года после прививки от кори стало падать зрение. Родители понимали, что мне надо учиться в специальной школе. И папа добился перевода в Латвию, потому что в Калининграде тогда была школа только для слабовидящих. А у меня хотя остаточное зрение было, но мой диагноз был такой, что моим родителям прямо сказали, что рано или поздно будет полная потеря зрения. И хотя она у вас сейчас и читает, но может в любое время это прекратиться. Мы переехали в Латвию, я училась в рижской школе. И вот когда я училась в РГПУ имени Герцена, я узнала, что моя первая учительница Полина Семеновна Польских была одна из лучших выпускниц факультета тифлопедагогики, и мне было очень приятно часто о ней слышать из уст лектора. И я вообще рижской школе очень благодарна. У нас там много было свободы. Мы уже в 4-5 классе ходили одни в соседний магазин, много гуляли, то есть вот эта свобода мне очень помогла потом в жизни. Но вообще, наверное, и родители мои много повлияли на то, что я стала достаточно самостоятельной. Я вот до сих пор не понимаю, то ли они не осознавали, насколько я плохо вижу, то ли решили мне дать вот много свободы. Мы жили в военном городке. В военном городке дети, как правило, дружат, начиная с 5 лет и до 15. Мы вместе бегали и на море за 3 километра, мы там и по деревьям лазили, и в дуплах устраивали всякие там домики кукол. Мне было 6,5 лет, у меня родилась сестра, и родители меня посылали летом за 1,5 километра лесом за молоком на хутор. Да, конечно, там не страшно, сосновый лес, он такой светлый, рядом военный городок, тогда никаких таких случаев не было. То, что детство мое было достаточно подвижное и с детьми, мне это, наверное, помогло в жизни быть достаточно потом самостоятельной. И я очень благодарна родителям, что они не мучили меня гиперопекой, а не лишили меня вот обычного детства. И вот в 1 классе я заболела скарлатиной, и папа поехал в школу, ему показали Брайль, и Брайль у меня вообще учил офицер советской армии. И когда сейчас начитаю, говорят, а вот там вот родители, говорю, ну, меня офицер Советской Армии смог научить Брайлю. Почему вот другие родители не могут? Потом у меня даже был опыт инклюзивного образования. В 4 классе меня аттестовали после 3-й четверти, я должна была в Гельмгольц лечь на лечение, но когда приехали, там госпитализацию перенесли, и получилось так, что апрель-май я должна была оставаться дома, потому что, ну, в школу уже возвращаться было как-то несерьезно. У меня была одна подружка, тоже в 4 классе, договорились с преподавателями, и я 2 месяца вот ходила в эту школу поселковую. Меня вызывали к доске, потом был педсовет, на педсовете решили, что они меня оставят, что знания мои достаточно хорошие, и я могу продолжить образование в этой школе. Но маму мою не спросили. Когда мама узнала об этом, она говорит, а я вообще ее не собираюсь оставлять в этой школе, потому что, да, специальные школы – это далеко, там раз в месяц я только приезжала домой, но там дали достаточно фундаментальное образование, а сможете ли вы в этой вот поселковой школе дать образование такое, чтобы она потом получила высшее образование и так далее. И, в общем, меня вернули опять в латышскую, в рижскую школу. Ну, а в 6 класс я переехала в горьковскую школу. Ну, там уже было свободы меньше, и первое время мне было немножко грустно. Ну, вот еще в рижской школе там очень много внимания уделяли домоводству, меня там научили вязать, готовить уже вот в 5 классе. У нас все это было достаточно все серьезно. Так что, в общем-то, школе я благодарна.
Школе и родителям, конечно же.
Да, и родителям, что они меня не мучили этой гиперопекой.
Я считаю, что это огромнейшее везение, что вот именно такое отношение было со стороны родителей. И все-таки, как вам кажется, вы больше от мамы или от папы взяли по характеру?
Так получилось, что вот когда мне было 7 лет, мама занялась сестрой, естественно, и мной много занимался отец. Мы с ним много беседовали, я вот какие-то вещи даже тогда не осознавала. Так получилось, что мои родители же разошлись, когда мне было 14 лет. И была какая-то такая детская обида на отца. Но вот став взрослой, я вспоминаю те разговоры, которые мы вели. Я думаю, что очень многое во мне заложил отец. С мамой мы общались, вот когда я была совсем маленькая. Ну и уже потом, когда была взрослая, естественно, с мамой я тоже общалась много. Но вот формирование отец, конечно, сыграл, наверное, все-таки больше.
Еще немножко задержимся на чертах характера взрослой Ирины Зарубиной. Что вам в себе больше всего не нравится и что вы все-таки цените, какие черты характера в себе?
Сложный вопрос. То, что мне в себе не нравится, ну, это, наверное, вот какая-то категоричность иногда бывает, жесткость. Может быть, какое-то даже упрямство, чтобы вот настоять на своем и так далее. Но с возрастом это становится меньше, уже становится больше гибкости. Но что нравится, не знаю, любознательность. И то, что, наверное, мне очень нравится учиться. Я всю жизнь учусь. Я вот буквально недавно прошла курс в особом взгляде. Конечно, стыдно говорить, что человек, закончивший факультет вычислительной математики и кибернетики, учится основам информационных технологий. Но вот нельзя объять необъятное, на все не хватает времени. И вообще вот с этой точки зрения я, то есть мои знания оставляют желать лучшего.
Ну и потом за последнее время очень много появилось всего нового, поэтому тут стыдиться совершенно нечего, мне кажется.
Ну многие, кто вот так, да. Причем я была неплохой программист, я ушла у меня в трудовой книжке благодарность. И, в общем-то, в коллективе я работала достаточно неплохо. Но вот прошло время, и я в этом уже почти... Хотя, да, я работаю на компьютере, все, но чисто пользователь. Так что, вот, наверное, умение и желание учиться – это то, что во мне хорошо. Ну и вообще я люблю людей, люблю общение. Это мне, наверное, вообще подарок судьбы. Мне очень везло на людей.
Несколько раз прозвучала фраза о том, что интересуетесь, любите узнавать что-то новое. На данный момент какие интересы, какие увлечения, книги, кулинария, путешествия?
Ну, готовить я люблю. Это вот мне заложила рижская школа. Ну и мама, конечно, потому что мама у меня готовила хорошо.
Готовить, чтобы кого-то накормить.
Да, все-таки. Вот люблю кормить. Раньше очень много у меня было гостей. Сейчас так вот жизнь складывается, что в основном как-то кафе, еще что-то. То есть сейчас как-то люди в гости ходят редко, да и ленивые мы стали для приема гостей. Вот, люблю читать. Читаю я прям с раннего-раннего детства. так как мне родители запрещали читать, потому что зрение падало, я уже в дошкольном возрасте читала очень бегло. От меня прятали все книжки, я читала газеты. Как у меня мама смеялась, уже до школы читала «Правду». Люблю кино. Мы в студенческие годы посещали практически все премьеры. Очень люблю театр.
А как вот такая позиция, зачем незрячему кино, зачем театр, это все равно недоступно? То есть, я так понимаю, вы не разделяете этой позиции.
А тогда, в общем-то, как-то ходили и ходили. Мы как-то об этом... Тогда вообще об этом мало говорили. А потом тогда театр, кино были более доступны в том плане, что было очень много понятное из диалогов. В фильмах был очень интересный звуковой ряд. Сейчас больше стало визуального, меньше вот такой звуковой подложки, и современные фильмы, мне кажется, стали менее доступны. А современный театр, я вот несколько раз ходила, я плохо понимаю. Я очень люблю классику, но когда классика, вот с моей точки зрения, просто уродуется, меня это немножко от театра оттолкнуло. Я сейчас в театр хожу редко, что меня смущает, потому что это, в общем-то, я театралка была большая. Путешествовать... Люблю очень море, но не очень люблю музеи, потому что вот посмотри направо, посмотри налево. Мне это как-то не всегда интересно.
Есть такая возможность у нас проинформировать читателей о том, что ждет диалог в ближайшее время. Если есть у вас такое желание, то, наверное, это будет совершенно не лишним.
Мы, во-первых, будем продолжать совершенствовать нашу работу. Хотелось бы, чтобы появились новые авторы из тех регионов, которые, в общем-то, у нас пока редки на страницах журнала «Диалог». Будем активнее развивать приложение. Мы выходим в соцсети. Благодаря этому у журнала появятся новые читатели. Мы планируем в соцсетях рассказывать и о сотрудниках журнала, об основных направлениях работы. У нас многие просят, чтобы мы публиковали содержание журнала и приложений. Вот мы этим тоже сейчас займемся. Особенно это востребовано в библиотеках, в региональных организациях. Я думаю, больше будем уделять внимание музыкальному оформлению журнала. У нас появился новый сотрудник Игорь Роговских, и благодаря ему у нас теперь будет немножко больше времени и возможностей. Я думаю, что журнал будет, с одной стороны, следовать уже 30-летним традициям, а с другой стороны, будут появляться новые направления, новые темы, новые рубрики. И я думаю, что мы будем стараться быть востребованными всеми возрастными категориями, людьми с разными интересами, чтобы наш журнал был интересен и домохозяйке, и доктору наук, и школьнику, и студенту, и просто человеку, занимающемуся обычной повседневной работой или вообще не работающему. Хотелось бы, чтобы каждый находил на звуковых страницах что-то свое.
Ну что ж, мне кажется, что теперь читатели «Диалога» лучше понимают, что представляет себя главный редактор журнала, как человек, который занимает эту должность, ну и, конечно же, как просто человек. И не могу не задать заключительный вопрос. Если на чашу весов, на одну положить все-таки груз ответственности главного редактора, объем, прямо скажем, не маленький, работы, которую приходится проделывать главному редактору, а на другую интерес к этой работе, что перевесит все-таки?
Наверное, и то, и другое важно. И вообще, мне так по жизни, я уже могу сказать, что повезло, потому что я думаю, что все-таки это мое последнее место работы. Я всегда получала удовольствие от работы. Первое мое место работы – это было по распределению. А дальше как-то вот работа меня находила. Не я работу, а работа меня. Да, конечно, какие-то моменты огорчали, не всегда все получалось. Но если вот оглянуться назад, я, в общем-то, считаю, что всегда работала там, где мне было интересно. И это мое место сейчас тоже не исключение.
Ирина Николаевна, спасибо большое за интересную беседу, и я уверен, что все планы обязательно сбудутся.